Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Власти Москвы санкционировали акцию в поддержку политических заключенных, намеченную на 6 апреля. Российские правоохранительные органы продолжают внеплановые проверки некоммерческих организаций. По результатам вскрытия тела Бориса Березовского установлено, что он скончался в результате повешения. В южноафриканском городе Дурбан открывается двухдневный саммит стран БРИКС. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Координационный совет российской оппозиции сегодня согласовал с московской мэрией акцию в поддержку политических заключенных, намеченную на 6 апреля. Митинг состоится в Новопушкинском сквере и станет, по словам организаторов, началом массовой кампании в поддержку обвиняемых и подозреваемых по делу о событиях 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. Сегодня же Басманный суд отклонил очередную жалобу одного из фигурантов этого дела, Сергея Кривова, на бездействие следователей. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» Наталья Джанпаладова.
Изначально организаторы акции 6 апреля подавали заявку в мэрию с просьбой разрешить им провести акцию на Пушкинской площади. Московские власти сочли этот вариант неприемлемым. Аргументация, по словам заявителей, не совсем понятна. Чиновники сослались на снег и предложили перенести акцию в Новопушкинский сквер. Этот вариант устроил организаторов, говорит Евгения Третьякова.
Я не могу сказать, что мы сильно расстроены. Новопушкинский сквер нас, в принципе, вполне устраивает. Не очень понятен аргумент мэрии, почему нам отказано в проведении на Пушкинской. Нам сказали, что там снег. Видимо, в Новопушкинском сквере оазиса снега там нет. Поскольку акция была запланирована, мы обсуждали различные варианты. Мы обсуждали то, что в случае, если нам не согласуют Пушкинскую площадь, то мы будем готовы пойти в Новопушкинский сквер, потому что место известное. Там ни одна акция в поддержку ребят проводилась, поэтому сильного недовольства мы не испытываем по этому поводу.
Евгения Третьякова пояснила, что 6 апреля Координационный совет оппозиции не планирует массовый митинг. Заявка подана на 1000 человек. Может быть, на акции выступят родственники обвиняемых и подозреваемых по так называемому болотному делу.
Будут те же лозунги за освобождение ребят, по крайней мере, до суда, об изменении меры пресечения, по крайней мере, до суда, требования независимого объективного расследования всестороннего. Я думаю, что к тому времени уже будут обнародованы результаты гражданского расследования, которое сейчас проходит общественное. Собрано очень много свидетельских указаний. Также мы пригласим родственников ребят. Заявлен как митинг, но мы не планируем каких-то речей, каких-то выступлений ораторов. То есть либо это будет какое-то, возможно, там, театрализованное представление, возможно, вообще не будет. Мы пока точно не решили, это будет там, до конца недели, я думаю, что мы это еще обсудим в комитете. Такого митинга там на 3 часа с выступающими ораторами не будет, может быть, там, будет дано слово его родственникам.
Евгения Третьякова добавила, что акция 6 апреля станет началом кампании в поддержку фигурантов болотного дела. Каждый из дней с 7 по 30 апреля Координационный совет оппозиции посвятит одному из так называемых болотных узников. В годовщину событий на Болотной площади Координационный совет рассчитывает провести массовый митинг. Сейчас по так называемому болотному делу проходит 25 человек. Большую часть из них обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Еще троим активистам Левого фронта Сергею Удальцову, Константину Лебедеву и Леониду Развожаеву предъявлены обвинения в организации беспорядков. Накануне стало известно, что в деле появилась еще одна подозреваемая – 55-летняя Елена Кохтарева. Обвинение ей не предъявлено, с нее взята подписка о невыезде и подписка о неразглашении. Вчера до вечера ее допрашивали в Следственном комитете. Вот что о деле Елены Кохтаревой рассказывает координатор проекта «Росузник» Николай Королев.
Сразу бросил в глаза то, что Елену не задержали, как обычно это происходит с фигурантами болотного дела, а именно была вручена повестка явиться в Следственный комитет. Причем сам Быков посоветовал Елене явиться адвокатом. И на тот момент она являлась свидетелем, как и ее дочь Елизавета.
Мы заключили договор с адвокатом Круговым. Он встретился на следующий день после того, как была вручена повестка с Еленой. Они рассмотрели имеющиеся ситуацию, он выяснил, о чем они разговаривали со следователем, какие у них есть на руках материалы. И уже в этот понедельник, то есть вчера, вместе с адвокатом Елены отправили в Следственный комитет на допрос и очную ставку с сотрудниками ОМОНа. После проведения процессуальных действий, которые продолжались порядка 5 часов, статус Елены изменился со свидетеля на подозреваемую. Елена дала подписку о неразглашении информации в интересах следствия и подписку о невыезде. Есть предположение о том, что следствие может предъявить обвинение и что следствие было не готово на вчерашний день, недостаточно было улик, но это все предположение, и это исключительно предположение наше, основанное они просто на практике.
В статусе подозреваемого в так называемом болотном деле остается также еще один человек, Александр Каменский, которого прошлым летом продержали несколько дней в следственном изоляторе, а потом отпустили под подписку о невыезде без предъявления обвинений. Сергей Кривов, которому обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полицейским предъявлены, во вторник в Басманном суде пытался оспорить действия следователя, который не давал Кривову возможности оформить доверенность на жену. Вот как суть жалобы поясняет его адвокат Вячеслав Макаров.
Когда Кривову отказал руководитель СИЗО номер 1 Тагиев подписать доверенность для супруги на осуществление от его имени гражданских процессуальных там, всяких сделок, получение денежных средств, там, распоряжение имуществом и так далее, мотивируя тем, что должно быть разрешение от следователя, Кривов в установленном законном порядке написал ходатайство. Ходатайство подлежит рассмотрению в соответствии с 121 статьей УПК 3 суток. То есть когда к следователю ходатайство Кривова поступило, как установил суд, 4 февраля, не позднее 7 февраля, следователь должен был вынести соответствующее решение по данному ходатайству. Следователь вынес решение только 4 марта, мотивируя тем, что это как бы некое обращение гражданина. Странно, что суд это не увидел, вот эту вот путаницу, вот этого нарушения закона, еще действия следователя правомерными. То есть Кривов обжаловал как действие, так и бездействие. То есть не выдачу доверенности, отказ от согласования выдачи разрешения начальнику СИЗО, чтобы он подписал доверенность Криву, так и неразрешение ходатайства, установленное законом срок.
Басманный суд не удовлетворил жалобу Сергея Кривова, постановив, что не имеет права оценивать действия следователей. Вячеслав Макаров недоумевает. Суд фактически самоустранился, нарушив права его подзащитного.
Судья совершенно странным образом указала, что действия следователя не подсудны для обжалования суду, что, мягко говоря, противоречит действующему законодательству. Я вот впервые такую формулировку услышал, и мне кажется, что это практически суд устранился от обжалования незаконных действий Следственного комитета. То есть просто суд Басманный не считает возможным таким образом воздействовать на Следственный комитет. Права Кривого нарушены, он обратился с конкретной жалобой. То, что суд самоустранился, мягко говоря, является незаконным. А грубо государство не предоставляет Кривову, соответственно, судебную защиту.
Вячеслав Макаров добавил, что суд также отказался допустить до защиты Сергея Кривова общественного защитника Сергея Мохнаткина, мотивируя это тем, что у Кривова уже есть профессиональный адвокат. Это, по мнению Вячеслава Макарова, также незаконно, поскольку подсудимый может иметь нескольких защитников. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы». В России продолжаются масштабные проверки некоммерческих организаций. Сегодня сотрудники прокуратуры, налоговой и Министерства юстиции явились в правозащитный центр «Мемориал». Это уже третья проверка. До этого проверяли международные и московские офисы. Сегодня же проверяют и антидискриминационный центр «Мемориал» в Санкт-Петербурге. Накануне в Минюсте разъяснили, что некоммерческие организации по всей России проверяются насчет соответствия деятельности уставным целям. О проверках в правозащитном центре «Мемориал» в интервью моей коллеги Динаре Седдиковой рассказал член правления правозащитного центра Александр Черкасов.
Первый раз эти господа пришли к нам 21 марта, в прошлый четверг, и начали проверять международное общество «Мемориал». В пятницу они взялись за московский «Мемориал», и вот сегодня, во вторник, 26 марта, они, наконец, добрались до правозащитного центра. Те же самые люди, которые продолжают получать документы от Международного и Московского мемориала, затребовали предъявив предписания, затребовали документы и от правозащитного центра «Мемориал». Часто предписание получено. Мы, с одной стороны, будем копировать и передавать им документы, с другой стороны, пытаемся уточнить некоторые. съемочная группа вчера, как вы знаете, была и у Льва Александровича Пономарева, которого проверяли, он их вытолкал, и в офисе Amnesty International, куда их просто не пустили. Сегодня, наверное, тоже им нашлась какая-то другая работа. Вообще же, эти проверки, на которые широкое внимание было обращено после того, как пришли в мемориал, они начались еще неделями, двумя примерно раньше. Сплошная проверка неправительственных организаций силами прокуратуры с привлечением представителей других ведомств, налоговые службы, Министерство юстиции, МВД и так далее. Они в Москве, в Санкт-Петербурге и во всех регионах России очередным образом. Мы имеем информацию лишь о порядка сотни таких проверок, но очевидно их больше.
А что они говорят, что является основанием для проверок? Закон об НКО?
Основания для этого были, с одной стороны, очевидны, с другой стороны, до сих пор странным образом не афишируются, не оглашаются с самими проверяющими. Вчера представитель Министерства юстиции заявил, что проверки ведутся в рамках так называемого закона об иностранных агентах. Закон этот, надо сказать, чудовищен и требует от нас того, с чем мы категорически не согласны. От нас требует повесить на себя клеймо иностранного агента. Учитывая, что мемориал, занимаясь историей Советского Союза, историей России, сталкивается с тысячами, сотнями тысяч судеб людей, на которых это клеймо, ложное клеймо, было повешено в годы Большого террора 30-х годов, да и в брежневское время пытались опорочить людей, называя их иностранными агентами. Для многих это клеймо предшествовало мучительной смерти. Теперь принимать такое клеймо добровольно, ну, это было бы как минимум странно. Кроме того, это неправда, потому что слово «агент», оно полагает, что мы действуем по чьему-то указанию, по чьим-то управлениям, что мы не самостоятельно, а лишь представляем чьи-то чужие интересы. Нет. Те, кто говорят, что кто платит, тот заказывает музыку, ну, понятно, кто это. Люди с профессиональной деформацией, те, кто привык продаваться или покупать. Кто работал с агентурой или сам был в агентуре. Мы сами пишем нашу музыку и не намерены утверждать, вопреки реальности, что мы исполняем чьи-то чужие ноты.
При этом правозащитники до момента начала проверок говорили, что этот закон пока не работает.
Только одна организация подала документы на включение в реестр иностранных агентов, да и так, как выяснилось, была пробным шаром одного из юристов. И ей Минюст отказал, потому что, очевидно, в Минюсте тоже сидят люди, немножечко понимающие в том, что такое право и что такое логика. И после того, как кто добровольно в агенты не пошел, после выступления Владимира Путина в феврале на коллегиях ФСБ и прокуратуры, начались эти широкомасштабные комплексные прокурорские проверки, которые пришли на прошлой неделе в мемориал. Проверка, которая с сегодняшнего дня идет и в правозащитном центре мемориала.
В Петербурге проверяют сейчас антидискриминационный центр мемориала?
В Петербурге вчера проверяли несколько организаций. На прошлой неделе несколько организаций проверяли. Да, сегодня пришли в ОДЦ «Мемориал».
И они говорят, что проверяют на экстремизм антидискриминационный центр «Мемориала», а в других организациях проверяют даже розетки, то есть смотрят даже на малейшие нарушения.
В разных городах это организовано по-разному. В Краснодарском крае этим занималась преимущественно Федеральная служба безопасности. Скорее всего, это часть той же самой компании. В Ростовской области в одной из организаций людей запросили флюорографию. Ну, вы же с людьми работаете, говорят. Где-то, кроме антисанитарного контроля, приходят и другие службы. Но у нас только прокуратура, налоговая служба и Министерство юстиции. По крайней мере, они так представляются.
С членом правления правозащитного центра «Мемориала» Александром Черкасовым беседовала моя коллега Динара Седикова. Но о том, как с проверкой пришли в петербургское отделение «Мемориала», расскажет наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Буквально на днях из антидискриминационного центра «Мемориал» в Минюст был направлен большой пакет документов – отчет о деятельности организации за 3 года. Тем не менее, сотрудники прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора, пришедшие в сопровождении полицейских, потребовали себе не меньший список, определив для этого срок до 28 марта. Больше всего правозащитников удивило, во-первых, то, что хотя проверка проходит в рамках противодействия экстремизму в общественных религиозных религиозных и иных организациях, а также в незарегистрированных организациях деструктивной и радикальной направленности, сотрудники МЧС тщательно проверяют состояние безопасности бизнес-центра «Леонтьевский», у которого мемориал арендует помещение, нажимают тревожную кнопку, дискутируют с администрацией бизнес-центра о том, как скоро кондиционер должен среагировать на сигнал тревоги. А в АДЦ «Мемориал» проверяющих чрезвычайно интересуют отношения с уборщицей из бизнес-центра, а также почему у 68-летнего секретаря отсутствует справка о том, что ей была сделана прививка от кори, говорит координатор программ АДЦ «Мемориал» Стефания Кулаева.
Причем тут корь? Корь мы, естественно, не требуем, а ксерографические карточки на всех сотрудников, которые ведут прием или вырезают поле, у нас есть. Но в рамках вот этих общих проверок, что касается вот этих вот дополнительных вещей, то я просто не понимаю. У нас, кстати говоря, в проверке указан помощник прокурора Смирнов, который ее проводит, да, и указан список, которым должна ему в прокуратуру предоставить документы до 28-го, нам дан срок, то есть буквально один рабочий день. Но проверки не указаны. Ни представитель МЧС, ни представитель Роспотребнадзора, ни представитель полиции, проверяющей лицензии и так далее. Я не очень понимаю, почему именно такой состав. Если вопрос именно касается экстремизма и деструктивной радикальной деятельности, то я готова всячески на них отвечать, но я не понимаю, при чем тут прививки. Те документы, которые нам предоставлены, прокурорская проверка, они ничего это вообще не оговаривают. Списки проверяющих нас указаны только Смирнов, а не указаны все остальные. То есть это вызывает юридический вопрос.
У бухгалтера представитель Роспотребнадзора спросил, реагирует ли она на магнитные бури. Но Стефания Кулаева сказала, что отвечать нужно только на вопросы, касающиеся бухгалтерии. Все эти массовые проверки некоммерческих организаций, широким фронтом идущие по стране, есть не что иное, как кампания по запугиванию этих организаций, считает петербургский депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский.
Так же, как обыски, давление являются акциями устрашения для политической оппозиции. На сей раз попыткам устрашения подвергается уже гражданская оппозиция, если такое можно назвать, которая занимается не политическими вопросами, а совсем другими, но играет в обществе важнейшую роль. Мне совершенно понятно, что все эти проверки проводятся с одной только целью. Это максимально воспрепятствовать деятельности НКО, это ухудшить их репутацию в обществе, чтобы накопать, в чем потом можно было бы обвинить. Ну, поскольку для Владимира Владимировича Путина вообще гражданское общество – это враг, то, естественно, и НКО для него – это тоже враг. А врага полагается уничтожать. Желательно при этом еще предварительно его максимально опорочить и напугать. Поэтому никак иначе я воспринимать это не могу. Никаких оснований для того, чтобы что-то проверять в НКО, нету. Это не коммерческие структуры, они не извлекают прибыль из своего положения, наоборот, они берут на себя те функции, с которыми государство не справляется. Вместо того, чтобы их благодарить, у них устраивают маски-шоу.
Доказательством того, что проверки являются кампанией запугивания, Борис Вишневский считает, в частности, появление во время проверок НКО в Москве представителей известных телекомпаний. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
По данным правозащитной ассоциации «Агора», комплексные внеплановые проверки начались в 43 некоммерческих организациях в 16 российских регионах. В том числе они проводятся в отношении Московской школы политических исследований, фондов «Социальное партнерство» и «Общественный вердикт», «Движение за права человека», а также российского представительства Amnesty International. Как заявили в Министерстве юстиции, цель проверок – выявить так называемых иностранных агентов, которые уклоняются от внесения в соответствующий реестр, согласно принятому прошлой осенью закону. Между тем, в распоряжении «Радио Свобода» есть разъяснение Министерства юстиции, согласно которому представительства международных организаций не могут считаться иностранными агентами. К таким организациям, в частности, относятся российское представительство Amnesty International, в котором, между тем, такая проверка сейчас проводится. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы», и сейчас в нашем эфире подробности о кончине предпринимателя Бориса Березовского. По результатам вскрытия его тела британские патологоанатомы установили, что Березовский скончался в результате повешения. Как говорится в сообщении, обнародованном в понедельник пресс-службой управления полиции региона долина Темзы, следов насилия на теле Березовского не обнаружили. Подробности в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Как вы уже сказали, объявлены результаты вскрытия тела Березовского. Проводивший вскрытие патологоанатом британского министерства внутренних дел полагает, что причиной смерти было удушение или повешение. Он считает, что Березовский был задушен или повешен. Тем не менее, полиция отказывается официально объявить о причине смерти олигарха. Она заявляет, что не сделает этого до завершения токсикологической и гистологических экспертиз, а это может занять несколько недель. Пока расследование смерти Березовского официально продолжает рассматриваться как смерть при невыясненных обстоятельствах. До этого полиция сообщала, что ее судебно-медицинские эксперты, работавшие в доме в Аскоте, где было обнаружено тело Березовского, не нашли свидетельств пребывания там третьей стороны и не обнаружили на теле Березовского признаков насилия. Поместье в Аскоте и тело Березовского были исследованы также на предмет возможного радиоактивного отравления, но следов присутствия радиоактивных веществ не было обнаружено. Полиция графства Беркшир, в юрисдикции которого находится Аскот и которая, собственно, и проводит дознание, поставила в известность о промежуточных результатах расследования и Скотланд-Ярд, и контрразведку МИ-5. Заключение патологоанатома об удушении вызвало в Британии волну предположений, что Березовский покончил жизнь самоубийством. Подробности того, как он провел последний день в своей жизни, также дают повод и для версии об убийстве. Выяснилось, что в день смерти, в прошлую субботу, Березовский в течение 5 часов находился в доме один. Кстати, прежде он тратил 1 000 000 фунтов в год на свою охрану. А в ту субботу в 10 утра он отправил единственного своего охранника, бывшего офицера израильского спецназа, в город с поручением. И когда тот вернулся примерно в 15 часов по Лондону, он обнаружил на столе мобильный телефон Березовского с несколькими пропущенными звонками. Охранник вспомнил, что не видел шефа с вечера прошлого дня, и отправился на его поиски. Ванная комната оказалась заперта изнутри, и когда на стук никто не откликнулся, он взломал дверь и обнаружил тело шефа на полу. Березовский, по словам охранника, был полностью одет, а крови нигде не было. Охранник вызвал полицию и скорую помощь. Вторая жена Березовского, Галина Бешарова, с ней он в разводе, который, собственно, и принадлежал этот дом, где проживал Березовский, прибыла сразу после полиции и обнаружила, что рядом с телом ее бывшего мужа лежал шарф. Никакой предсмертной записки в доме пока не обнаружен. Для многих комментаторов это еще один аргумент в пользу версии об убийстве. Однако наблюдатели, комментирующие смерть Березовского, это британские специалисты в области судебной медицины, воздерживаются от однозначного вывода, убийство это или самоубийство. Они указывают на незавершенность проходящего дознания и недостаточность сообщаемых полицией доказательств. Характерно, что большинство проживающих в Британии близких друзей и родственников Бориса Березовского, с которыми мне пришлось говорить, не верят в его добровольный уход из жизни. Газета «Таймс» цитирует близкого друга Березовского, проживающего в Лондоне, бывшего заместителя генерального директора Аэрофлота Николая Глушкова, который категорически отрицает возможность самоубийства. Газета «Гардиан» также скептически относится к возможности самоубийства. Автор комментариев «Гардиан», журналист Люк Хардинг, пишет об оправданных подозрениях в насильственной смерти Бориса Березовского. Светлана?
Спасибо, Наталья. В прямом эфире «Радио Свобода» о подробностях кончины предпринимателя Бориса Березовского рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Ну и в продолжении темы послушаем, как жители города Снежинск ответили на вопрос, а что вы думаете о фигуре Бориса Березовского? С ними беседовала корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова.
Ну, я считаю, что это, в общем-то, такая личность глобальная. Вообще интересно, как человек, как личность, да. То есть человек, который добился больших результатов в своей жизни.
Борис Березовский, Борис Абрамович, человек, который оставил след в истории страны. Не хочу там сравнивать с другими историческими персоналями, типа Распутина или Потемкина, но, тем не менее, человек, который как-то запомнился. Сейчас давать оценку его действий, и история сама расставит все по своим местам. Но, тем не менее, это человек, который в истории моей страны сыграл какую-то роль.
Ну, Борису Березовскому я, честно говоря, знаю достаточно мало. Знаю, что ряд скандальных историй было, которые связаны с ним, какими-то финансовыми проблемами. Но поскольку я политикой мало интересуюсь, то его личность, ну, безусловно, заслуживает внимания, я думаю, в историческом масштабе. То есть, как пример, так сказать, политического деятеля, отрицательно или положительно, это уже судить тем, кто разбирается в политике и в истории.
Ничего хорошего о нем сказать не могу. Бандит. Я не интересовался, конечно, политическими делами там и вошними всякими. Ну, человек покинул Россию с большим багажом вывезенных денежек из той же самой страны и был причастен к дележке российских ресурсов.
А я ничего не думаю, меня вообще не интересует. Ну, взял, ну, обворовал страну. Ну, хорошо пожил в свое время, наверное. Все, значит, время его пришло.
Предатель! Все, предатель, все, он предал родину. Обворовал, да, и свалил.
Фигура эта явно неоднозначная. То, что наворовал в свое время и смотался от ответственности, это да. То, что с ним вот сейчас приключилось, мне кажется, это закономерный итог. Вполне это все было прогнозируемо, по крайней мере. Не мог такой человек просто так вот остаться безнаказанным. Ну, не знаю, у меня к нему только негативные отношения. Ничего позитивного сказать о нем не могу.
Ну, эта фигура у меня не вызывает никаких симпатий. Знаю о нем мало, никогда этой личностью не интересовалась. Ну, и, в общем-то, как каждый, он выбрал свою судьбу, свою деятельность, свой образ жизни.
Ту страну разворовали, да нельзя. И старики, и дети у нас в таком состоянии, что лучше даже вспоминать не хочется об этом.
Вот одиозная фигура очень, которая, ну, скажем так, внесла определенные коррективы в развитии России современной. Говорить плохо, вот, в принципе, я не имею права, потому что я не экономист и не политик. Ну, фигура видная, внесла очень большую лепту в развитие России, плохую или хорошую. А так, чисто вот с человеческой точки зрения, конечно, немножко жалко его, потому что, когда человек вот умирает не на родине, когда он гоним, это очень плохо для любого человека.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, что они думают о фигуре Бориса Березовского. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». Сейчас переходим к важным международным темам. В южноафриканском городе Дурбан открывается двухдневный саммит стран БРИКС, организации, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Перспективы БРИКС в интервью моему коллеге Андрею Шароградскому комментирует экономист Андрей Заостровцев.
БРИКС создавался как клуб государств с быстро развивающимися экономиками. Вот на данный момент соответствует ли этот клуб вот этому принципу?
Ну, в общем-то, нет. Китай продолжает быстро развиваться, Россия растет средними темпами, если брать послекризисные годы, конечно. Ну вот Бразилия более медленно, Индия, в общем-то, где-то на уровне России. Но вот Южная Африка, к этому присоединившаяся, тоже не демонстрирует высоких темпов роста. Конечно, тут такое очень, я бы сказал, объединение разношерстное, неоднородных очень стран, самых разных континентов, с разными традициями, с разным этническим составом. Поэтому их мало, на мой взгляд, что объединяет в действительности. Ну, может быть, кроме экономических связей, но с кем сейчас Китай не торгует? Весь мир завален китайскими товарами, начиная от носков до автомобилей, особенно вот в России продается, ну, наверное, и в Южной Африке тоже как-то находят сбыт, не в самой богатой стране, да, находят сбыт, и китайские автомобили тоже. Что можно здесь сказать? Это не какое-то такое интеграционное объединение. Скорее всего, чисто формальный признак, вот как вы уже сказали, темпы роста, ну и объем волового внутреннего продукта, что касается Китая, ну, России, Индия подтягивается к десятке ведущих стран по общему объему ВВП.
Ну вот это объединение, несмотря на всю свою разношерстность, оно все-таки регулярно проводит саммиты. Как вы считаете, это происходит как бы по инерции или все-таки могут лидеры этих государств о чем-то договориться, чтобы реально повлиять на экономическую ситуацию в мире?
А вы знаете, они на экономическую ситуацию повлиять вряд ли смогут, потому что, ну, основное, как бы, экономические отношения строятся по линии, допустим, Китай, Соединенные Штаты, Китай, Япония, ну, никак не по линии, там, Китай, Бразилия. Если даже там Китай и Бразилия чего-то договорятся о чем-то, ну, они и так члены ВТО, собственно говоря, так же, как сейчас и Россия. Ничего там не изменится. А что касается России, тут, конечно, вот наши отношения в области энергетики, но тут целый ряд проблем в связи со сланцевым газом США. Китай собирается свои запасы сланцевого газа разрабатывать, и что он-то об экологии совсем не будет думать. Он и так о ней не думает. Поэтому вот здесь тоже вопросы встают. Как будем сотрудничать и какие перспективы для России, ну, скажем, сотрудничать в энергетической области с Китаем. Но этот вопрос надо решать независимо. Тут ни при чем ни Бразилия, ни Южная Африка, ни Индия. Так что, как говорится, у этих стран есть более серьезные, как бы, двусторонние отношения. С Китаем, с Индией вечные пограничные споры. У России с Китаем, ну, сейчас пограничных, будем считать, споров нет, но вопрос вот о энергоносителях, отношениях в области торговли в целом, в частности, конечно, энергоносители Китая наши интересуют, если еще интересуют.
А как вы считаете, в Вашингтоне, в Европейском Союзе будут обращать внимание на то, что будет происходить в Южной Африке вот на следующей неделе?
Они все на более мелкие даже вещи обращают внимание, обращать внимание будут. Ну, как я уже говорил, ничего такого глобального здесь не создадут. Общую валюту ни в коем случае, да, даже близко вопрос не ставится. Какую-то альтернативу там доллару.
Я читал об идее создания общего банка. Насколько такая идея может быть жизнеспособной?
Какого общего банка? Какие будут его функции? Если такие декоративные функции, типа что-то кредитование экспортно-импортных операций, такой банк на паях. Ну, а что об этом говорить? Это, в общем, мелочь. Поэтому, ну, создадут, ну, будут какой-то банк на паях, государственный банк. Или банк с активным государственным участием, который будет заниматься какими-то вот функциями типа кредитования, торговли.
Ну а повлиять на формирование, скажем, валютной корзины мировой?
Китай неконвертируемая валюта. Пусть сначала свою валюту конвертируют, тогда будут на что-то влиять.
Ну, из ваших слов я понимаю, что вот это объединение БРИКС, на ваш взгляд, оно действительно скорее формальное, чем какое-то устойчивое объединение государств. Как вы считаете, как долго оно продержится? Кто заинтересован в том, чтобы вот эти саммиты по-прежнему проводились? И, может быть, вы выскажете какое-то предсказание того, когда такой последний саммит пройдет?
Это может продолжаться бесконечно долго. Такие, в общем-то, малосмысленные международные встречи часто проходят. Ну, как бы такая визит и вежливость. Можно по очереди ездить, собираться, что-то обсуждать, какие-то проблемы глобальные. Но ведь эти страны, несмотря на то, что вот Китай так вырос за последние десятилетия, все равно вот даже все вместе эти страны, эти пять стран не решают вопросы глобальной экономики без Соединенных Штатов, ну и Германии, Евросоюза, такие саммиты, ну они как бы очень неполные, они принципиальных вопросов не решают. Продолжаться могут, как я говорил, уже долго, просто как такие визиты вежливости.
С экономистом Андреем Заостровцевым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Во вторник и среду Верховный суд Соединенных Штатов проведет слушание по двум искам, посвященным легализации однополых браков. Решения Верховного суда могут стать ключевым фактором в определении исхода почти 20-летнего противостояния противников и сторонников браков геев и лесбиянок. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Впервые за 31 год Верховный суд рассмотрит апелляции, касающиеся однополых браков. В 1972 году суд отмахнулся от дела, посвященного этой проблеме, одной фразой, смысл которой заключался в том, что проблема слишком незначительна для того, чтобы рассматривать ее на федеральном уровне. Ныне масштаб проблемы очевиден. Во вторник пройдут слушания по иску двух однополых пар, оспаривающих законность поправки Конституции Калифорнии, определяющей брак как союз мужчины и женщины. Эта поправка, так называемое «предложение 8», была принята калифорнийцами в результате референдума. Верховный суд штата вынес вердикт о ее соответствии Конституции Калифорнии. Но несколько федеральных судов признали ее противоречащей федеральным законам, защищающим личные права американцев. Решение Верховного суда страны окончательно определит судьбу этой поправки. А во время прений в среду Верховный суд заслушает иск к федеральному правительству, оспаривающий конституционность федерального закона о защите брака, одобренного Конгрессом в 1996 году. Истица оспаривает правомощность положения закона, согласно которому однополые партнеры, состоящие в узаконенных штатами отношениях, лишаются налоговых льгот, полагающихся супругам. Она была вынуждена заплатить больше 300 тысяч долларов за право получить наследство, оставленное после смерти супруги. Несмотря на то, что с чисто юридической точки зрения Верховный суд должен дать ответы лишь на ограниченный круг вопросов, мало кто ожидает, что судьи решатся вынести вердикт о конституционности однополых браков. Интерес к этим слушаниям небывалый. Последние опросы общественного мнения впервые указывают на то, что настроения в стране склонились в пользу признания за однополыми парами права на вступление в брак. В то же время в подавляющем большинстве штатов существуют законы, защищающие традиционное понятие семьи. Лишь в 4 штатах жители проголосовали за легализацию браков геев и лесбиянок. В 5 штатах это решение было принято местными легислатурами или по решению судов. Сторонники запрета считают, что опросы не отражают истинных настроений большинства американцев. Примет ли Верховный суд в расчет резко меняющиеся настроения в стране в своем решении или возьмет сторону традиционалистов? И те, и другие настаивают на своей правоте. Сейчас в Калифорнии общественное мнение склонилось в пользу однополых браков с перевесом 2-1, говорит бывший мэр Сан-Франциско Гевин Ньюсом. Это отражает доминирующее настроение среди молодого поколения. Больше 80% тех, кому сейчас 18-20, поддерживают такие браки. Так что вне зависимости от решения Верховного суда, рано или поздно эта несправедливость будет устранена. Сторонники запрета настаивают на том, что право решения этого вопроса принадлежит самим калифорнийцам, которые по этому поводу уже высказались не так давно и высказались за запрет. Калифорнийцы, на мой взгляд, в глубине души продолжают верить в традиционный брак. Они считают, что однополые пары уже имеют в штате почти равные права с супружескими парами, что существующий компромисс приемлем, что в данный момент нет необходимости переворачивать понятие брака с ног на голову, считает Эндрю Пуньо, адвокат, защищающий предложение 8. Наблюдатели соглашаются, что члены Верховного суда оказались в крайне деликатной ситуации. Им предлагают вынести решение по проблеме, которая скорее относится к области моральных и социальных представлений, которые эволюционируют. Например, в свое время американские суды считали законной расовую сегрегацию или запрет на межэтнические браки. Некоторые юристы предполагают, что суд может ограничиться вердиктом по конкретному пункту исковых претензий, не касаясь вопроса о конституционности однополых браков. Если судьи решат ограничить себя рамками этих дел, они могут вынести решение лишь касательно конституционности предложения 8 и определенных положений закона о защите брака. Но если судьи пожелают, они могут предложить более масштабный анализ ситуации и сделать заключение, что право вступления в брак является неотъемлемым правом и однополых партнеров, исходя из тезиса о том, что брак – это одно из основных прав, принадлежащее всем американцам, говорит Лиз Вьехи, правовед, комментатор телеканала Fox. Конечно, существует вероятность такой расширительной трактовки этих двух дел Верховным судом, но по традиции члены Верховного суда пытались решать конкретные юридические проблемы. Мне кажется, такой исход более вероятен и сейчас. Прения адвокатов в Верховном суде пройдут в течение 2 дней. Вердикт может быть вынесен через 2-3 месяца.
Рассказал корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. В 1996 году в США был принят закон о защите брака, целью которого было предотвращение однополых браков. Этот документ был подписан президентом Биллом Клинтоном. А спустя 16 с лишним лет он призвал к отмене закона как неконституционного. Эволюция взгляда 42-го президента США на однополый брак – показатель изменений в американском общественном сознании последних десятилетий. Эти изменения стали предметом обсуждения международного обозревателя Радио Свобода Брайана Уитмара и моего коллеги Валентина Барышникова.
С одной стороны, Билла Клинтона считали первым президентом дружественным геем. У него в администрации работали открытые геи, он поддерживал фактически повестку ЛГБТ-сообщества. Mm-hmm. С другой стороны, он именно тот человек, президент, чья подпись стоит под таким весьма дискриминационным, по мнению ЛГБТ-сообщества, mm-hmm. законодательством. Mm-hmm. Как так получилось?
Ну, это не трудно объяснять, потому что, да, ты прав, что Клинтон был большой друг ЛГБТ-сообщества, общество, но одновременно Билл Клинтон это политический животник. Этот человек, который знает, как читать политический ветер. В 96 году у него был выбор. Вот, он еще не был переизбран.
Да, это был как раз подписан закон за 1.5 месяца до выборов.
Да, он еще не был переизбран. Он проиграл в Конгрессе 2 года до этого, потому что был демократическое большинство в оба палаты Конгресса. Клинтон потерял это большинство в оба палаты Конгресса. И если помните, первая инициатива Клинтона, когда он стал президент, это был легализовать геев в вооруженных силах.
Разрешить службу геев в армии.
В армии, да. Он получил огромный отрицательный отклик от этого. Поэтому Клинтон считал, что это выгодно ему с политической точки зрения подписать этот закон. Он говорил несколько раз, что он жалеет этого. И сейчас он считает, что это закон антиконституционный.
Да, он написал буквально недавно, в начале марта, он написал статью в Вашингтон-Пост, где выразил сожаление, что подписал, ну, да. И написал, что...
Это закон не был его инициативой. Это была инициатива республиканской Конгресса. Клинтон просто прочитал вот это политический ветер и считал, что это ему выгодно.
Да, но надо сказать, что в Конгрессе там было подавляющее большинство поддержало этот законопроект, да. То есть он бы... Даже демократы. Там было что-то 80 голосов из 500 с лишним.
Ну, это что я имею в виду, как общественное мнение изменилось, мнение среди политического класса изменилось, и правовое поле изменилось, вот кардинально. Вот поэтому я ожидаю, что Верховный суд будет решать, что это закон антиконституционный. Я не вижу другого варианта. Эти судьи сейчас, они не должны быть избраны. Они думают, как история будет смотреть на них. Это ясно, что исторические тенденции по этому вопросу, направление это ясно сейчас. И они не хотят, что через 100 лет...
Их вспоминали как вспоминали людей, которые как, препятствовали.
Вот именно. Вот. То же самое, как судьи, которые не хотел дать право афроамериканцам вот, в 60-х и 50-х годах. Вот. Все смотрят на эти судьи сейчас, их имидж не самый лучший. Поэтому много судей будут смотреть и думать об этом, как история будет на них насматривать. Для меня это было ясно, когда перед выбором, когда Обама известный говорил, что он решил, в конце концов, что он за однополые браки, и я смотрел на Fox News, и я сказал, он делает это только для выбора. Ты представляешь? Он сказал, что он за однополые браки, только для выборов.
Политическая правда на стороне признания однополых браков.
Ну, это пока наши политики, это зеркало нашей жизни. И если читать, что когда Клинтон подписал защиту брака в 1996 году как политический акт, и Обама это делает в 2012 году за политический акт, оба демократы, оба всегда считали как друзей ЛГБТ-сообщества, но...
Это значит, что...
противоположные. А если смотреть на наши политики как зеркало общества, это показывает, как изменилось общество.
Обама, который поменял свои взгляды, который в 2008 году говорил, что для него брак — это союз мужчины и женщины. Сейчас он в своей инаугурационной речи упомянул о Stonewalls, чем, видимо, потряс ЛГБТ-сообщество. Можно считать его представителем поколения следующего после Клинтона. Но все-таки Обама еще совсем недавно выступал против однополых браков. То есть это буквально дело последних лет, это изменение.
Я думаю, что Обама — это тоже политический животник. Я думаю, что его... Я не знаю, я не его психолог, но я считаю, что его мнение об этом изменилось быстрее, чем он показывал обществу. Он тоже очень осторожный политик и ждал самый выгодный момент, объявляет свои изменения по этому вопросу. Обама и я, мы то же самое поколение. И я его понимаю, что мое мнение по этому вопросу изменилось. Это не изменилось в прошлом году или даже 10 лет назад, но это изменилось. Сегодняшний день за однополый брак я не всегда был. За. Наше поколение — это как переходное поколение. Вот, если смотреть человек следующего поколения, я имею в виду после Обамы, они бы изменились гораздо быстрее и гораздо раньше.
То есть, грубо говоря, 20-30-летние молодые люди сейчас, они...
Это не вопрос, человек.
С международным обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором беседовал мой коллега Валентин Барышников. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире обзор свежих американских газет. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Кипр – это древняя история. Эту мрачную шутку, циркулирующую в кругах финансистов, пересказывает читателям «Вашингтон-Пост» корреспондент газеты Дилан Мэтьюс. Сегодня участники рынка видят на экранах своих радаров новую потенциальную опасность – бывшую Югославскую республику Словению. Ставка по ее гособлигациям достигла на днях отметки 5,5%. Это, конечно, не 7%, которое вынуждено предлагать инвесторам кипрское правительство, но тоже нешуточное основание для беспокойства. До последнего кризиса темпы роста Словении превосходили средние показатели по еврозоне. Более того, в отличие от других стран, Словения не передозировалась на недвижимости. Что, однако, беспокоило аналитиков, так это большая задолженность частных корпораций, как финансовых, так и нефинансовых, которая за один только 2007 год выросла почти на 25%. Частный сектор, иными словами, финансировал себя за счет привлечения кредитов, нежели выпуска акций. Кризис ударил по Словении болезненнее, чем по другим странам Евросоюза, и послекризисное восстановление происходит там с серьезным отставанием от ЕС. Шаткие корпоративные балансы, продолжая Дилан Мэтьюс, раскачивают также банковский сектор. Наконец прошлого года, по данным МВФ, доля неработающих кредитов, выданных словенскими банками, превысила 20%. Бывшее правое правительство республики приняло германский рецепт выхода из кризиса. Рекапитализация банковского сектора потребует сокращения социальной части бюджета. Сменившее его левоцентристское правительство заявляет, что озабочено более проблемой ускорения экономического роста. Долговое бремя – это для него задача второстепенная. Тревога, что кредитный рейтинг Словении теперь будет понижен, и привела к скачку ставки по ее облигациям. Пока что, пишет в заключении корреспондент «Вашингтон-Пост», консенсус финансового сообщества таков, что Евросоюзу не потребуется выручать Словению в той же мере, что Кипр, и по отношению суммы банковских депозитов к ВВП и по общему размеру госдолга проблемы Словении имели бы элементарное решение, если бы у нее была своя валюта. То, что с 2004 года она находится в еврозоне, осложняет выход из ситуации.
The New York Times reports weapons are going to Al-Qaeda in Syria.
Эрик Шмидт из New York Times, ссылаясь на американских и иностранных официальных лиц, информирует, что арабские государства и Турция при поддержке ЦРУ расширяют координированные воздушные операции по переброске оружия и военной техники повстанцам в Сирии. Воздушный мост был открыт в начале 2012 года, поначалу его пропускная способность была небольшой. Значительно увеличилась она лишь в конце года в связи с интенсификацией боевых действий. По словам Шмидта, ЦРУ, например, помогло арабским партнерам закупить крупную партию оружия в Хорватии. Лэнгли также отчасти определяет, какие командиры повстанцев и какие группировки заслуживают получения военной помощи, равно как и конкретные виды помощи. Пометуя о судьбе зенитных ракет «Стингер», переданных в 80-е годы афганским партизанам, американские спецслужбы убеждают экспортеров не продавать переносные ЗРК сирийским инсургентам. Одновременно, пишет Шмидт, имея в виду недавние переговоры госсекретаря Керри в Багдаде, Вашингтон пытается препятствовать поставкам иранского оружия сирийской армии. И продолжающийся военный экспорт в Сирию из России, как считают некоторые вашингтонские политики, с которыми беседовал корреспондент «Нью-Йорк Таймс», делают довооружение сирийской оппозиции все более приоритетной задачей для Соединенных Штатов.
Обзор свежих американских газет подготовил корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов. И в завершении информационно-аналитической программы «Время свободы» новости спорта. В понедельник вечером в Лондоне состоялся товарищеский матч между сборными по футболу России и Бразилии. О том, как проходила эта встреча и как она продемонстрировала уровень подготовки российской команды, рассказывает наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Встреча завершилась в ничью 1-1. Россияне открыли счет на 73-й минуте. Гол забил Виктор Файзулин. Бразильцы сумели отыграться в самом конце встречи. На 90-й минуте отличился нападающий сборной Бразилии Фред. Но надо сказать, что счет не вполне отражает ситуацию на поле. Дело в том, что, во-первых, сборная России предстала перед своими зрителями без нескольких игроков, как считают многие, основного состава. Во-первых, не было вратаря Игоря Акинфеева, у него небольшая травма. Не смог сыграть капитан сборной России Игорь Денисов. И это мне представляется наиболее существенной потерей. В сборной России были в резерве игроки, которые смогли достойно заменить тех, кто не смог выйти на поле. Во-первых, Габулов сыграл в воротах очень уверенно. Во-вторых, Денис Глушаков заменил Игоря Денисова. Мне кажется, что вполне достойно. Ну, а игроки, которые выходили на замену, в частности, Юрий Жирков, для которого лондонский стадион Стэнфорд Бридж в свое время был домашним, поскольку Жирков играл в Челси, показал себя тоже с самой лучшей стороны, хотя покинул поле раньше из-за травмы. Матч начался атаками сборной России, и минут, наверное, 10 они очень сильно давили на бразильцев и прижали их к воротам, и были опасные моменты, вполне могли россияне забить один, а то и два мяча. Но затем игра переменилась, бразильцы довольно легко оттеснили россиян от своих ворот и долгое-долгое время продолжали свои атаки, держали мяч очень вальяжно, очень уверенно в себе, ну, в стиле классической бразильской сборной. Однако после нескольких замен в составе сборной России россияне провели несколько атак, и, пользуясь тем, что защита сборной Бразилии, как это часто бывает, больше думала об атаке чужих ворот, чем о защите своей, провели в 73-й минуте ту самую атаку, которая завершилась 5 подряд опаснейшими ударами по ворот. 4 из них бразильцы приняли на себя, защитники и вратаря. Вот 5-й удар в исполнении Файзулина был точен. Тренер сборной России Фабио Капелло считает, что сборная России могла выиграть, если бы на поле не выскочил болельщик с флагом, и он тем самым, по мнению Капелло, помешал россиянам, сбил их атакующий порыв. Но это, конечно, на мой взгляд, очень слабое объяснение, потому что бразильцы взялись за дело. На поле появился Халк, игрок «Зенита», который, в отличие от игры в «Зените», в сборной Бразилии отличился великолепной распасовкой. Играл на партнеров, постоянно комбинировал, и одна из таких комбинаций привела к тому моменту, когда гол забил Фред. Забивал он уже фактически в пустые ворота после отличной быстрой комбинации. 35 тысяч зрителей присутствовало на этом матче. Болельщики очень себя хорошо вели и радостно поддерживали сборную Бразилии, да и россиян было много заметно на трибунах. В общем, матч получился по-настоящему товарищеский, хотя сказать, что если сборная России, вот сейчас появились комментарии, если Россия приедет в таком состоянии в Бразилию на чемпионат мира и так где сыграет, то вот будет она главным претендентом на победу. Я напомню, что на чемпионате Европы 2012 года россияне тоже провели ряд сильных товарищеских матчей перед началом турнира, затем их хватило еще на один матч открытия со сборной Чехии, которую они выиграли 4-1, а затем сборная России просто не вышла из группы. К сожалению, россияне на основных турнирах, это совсем не то, что россияне в товарищеских матчах, практика показывает такое уже много раз. Но, по крайней мере, команда Капелло показала себя вполне достойно.
О товарищеском матче между сборными по футболу России и Бразилии рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Информационно-аналитическая программа «Время свободы». подошла к концу. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня подведет, как всегда, в 8 часов вечера мой коллега Андрей Шары. Ну, а я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие вопросы порождает обнародование причин смерти Березовского? Об этом беседуем с бывшим депутатом Госдумы России Владимиром Семаго. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.